Мы читаем из книги «Труды Рабаша», первый том, страница 48, статья о важности товарищей. Она находится также в книге «Каббала для начинающих» на странице 153. Вопросы можно задавать посредством сайта CAP-TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», первый том, страница 48, статья о важности товарищей. Существует вопрос, как оценивать важность товарищей, которые являются членами группы, то есть как относиться к своим товарищам? Например, человек видит, что его товарищ находится на более низкой ступени, и он хочет поучать своего товарища, чтобы тот вел бы себя лучше, то есть выглядел бы лучше, чем он есть. Получается, что этот человек не может быть его товарищем, потому что он видит его в качестве ученика, а не товарища. Если же человек видит, что его товарищ стоит на более высокой ступени, и что есть чему у него поучиться, то есть перенять у него хорошие качества, то он готов принять его своим равом, а не товарищем. И только когда человек видит, что его товарищ находится на одном с ним уровне, тогда они действительно могут стать товарищами и слиться друг с другом. Когда мы говорим «товарищи», то мы подразумеваем, что они оба в одном положении. Если у них обоих сходство взглядов, идей, то они могут решить объединиться. И тогда они оба могут вместе стремиться к общей цели. Допустим, есть двое товарищей, чьи идеи схожи, и они делают вместе какое-либо прибыльное дело. Если они чувствуют, что их силы равны, то тогда все в порядке. Они делят прибыль поровну, но если же один из них чувствует, что он лучше другого, что он приносит больше пользы, то он хочет получить большую часть прибыли. Но все совершенно иначе, если мы говорим о любви между товарищами, когда они объединяются для того, чтобы между ними было бы полное единство, то есть когда оба они равны, это называется единством. Если же они делают вместе какое-либо дело, а результаты не делят поровну, то это не является единством. То есть, когда они объединяются для того, чтобы между ними было полное единство. Это называется единством, когда они оба равны. Если, например, они совершают какое-либо дело и делят результаты этого дела поровну. Является ли это единством? Когда же речь идет о любви товарищей, то, разумеется, все то, что они приобретут вместе, то они и будут делить поровну. И тогда у них будет любовь, мир и согласие. И не должны они скрывать ничего друг от друга. Тогда все у них будет в любви. Но в книге «Дарование Торы» он пишет там, таким образом. Но есть два условия при достижении величия. Первое. Постоянно необходимо внимательно прислушиваться к мнению остальных. Второе. Чтобы его окружение было бы великим, как и написано, во множестве народа величие Творца. Для того, чтобы принять первое условие, каждый ученик должен почувствовать себя так, что он является самым маленьким среди всех товарищей, тогда он сможет принять важность величия от всех, потому что великий не может получить от более маленького, чем он. И, конечно же, он не сможет впечатлиться от его слов. Лишь маленький может впечатлиться от важности великого. И против второго условия каждый ученик обязан приподнять важность каждого товарища, как будто бы он был бы великим в своем поколении. И тогда будет на него воздействовать его окружение так же, как будто бы это окружение было бы таким же великим, как это положено, потому что количество, величина постройки важна, чем количество. И из этого следует, что в вопросе любви к товарищам один должен помогать другому, то есть достаточно того, чтобы каждый поддерживал бы своего товарища, так, как будто бы он находится с ним на одной ступени. Но по той причине, что каждый должен учиться от своего товарища, по этой причине существует вопрос, положение, когда есть рав и его ученик. Поэтому он должен превозносить своего товарища, как будто он был более великий, чем он. Но как же можно считать своего товарища более важным и великим, чем он? Ведь он видит, что в то время как у него есть больше хороших качеств, чем у товарища, то есть он является более способным, и у него от природы есть более лучшие качества. Это можно понять двумя образами. Первое, он идет в свойстве веры выше разума, когда в то время, когда он избрал его своим товарищем, он уже смотрит на него выше разума. Второе, это является более естественным, то есть внутри разума, поскольку если он решил принять его в качестве своего товарища и работает над собой, чтобы любить его, и вот по причине этой любви, когда не видят лишь хорошие вещи или плохие вещи, несмотря на то, что эти плохие вещи есть в его товарище, он их не видит. Так же, как написано, что все прегрешения покроет любовь. Это то, что мы видим, когда человек способен видеть недостатки у детей своего соседа, а у своих собственных детей он этого не видит. Когда мы говорим о его детях, что у них есть какие-то недостатки, он сразу же начинает злиться на своего товарища и начинает превозносить те хорошие качества, которые есть у его сыновей. Спрашивает вопрос, где же здесь истина, что есть какие-то хорошие качества у его детей, поэтому он злится, когда говорят таким образом о его детях. Причина этого в том, так как я слышал от своего учителя и отца, что в действительности в каждом человеке есть как хорошие, так и плохие качества, и каждый, то есть как и сосед, так и его отец, говорят правду. Однако сосед, который не относится к детям другого с таким же отношением, как отец к своему сыну, то есть нет у него той любви к его детям, как есть у их собственного отца. Поэтому, когда он смотрит на детей другого, он видит лишь недостатки, которые есть у них. Потому что от этого он наслаждается больше, поскольку он может показать, что он находится выше, чем другой, в том, что его собственные дети являются лучшими, и потом он смотрит лишь на недостатки другого. И это является истиной, то, что он видит. Но что он видит? Лишь те вещи, от которых он получает наслаждение. Но отец тоже видит только лишь истину, однако он смотрит лишь на хорошие вещи, которые есть у его детей. А плохие вещи, которые у них есть, этого он не видит, поскольку от этого он не наслаждается. И поэтому он говорит истину, то, что он видит у своих собственных детей, потому что он смотрит лишь на те вещи, от которых он может получить наслаждение, поскольку он видит лишь их преимущества. И поэтому выходит, если есть у него любовь к товарищам и свойство любви, закон здесь таков, что хотят видеть лишь преимущества своего товарища, а не его недостатки. Поэтому выходит, что если он видит какой-то недостаток у своего товарища, это является признаком того, что не то, что этот недостаток находит своего товарища, но этот недостаток присутствует у него самого, то есть он сам повредил любовь к товарищам. И поэтому он видит у своих товарищей лишь недостатки. Несмотря на это, необходимо сейчас видеть и стараться, чтобы не чтобы товарищ изменил бы, исправил бы самого себя, но он сам должен справиться. Из всего вышесказанного следует, что не то, что он должен видеть, чтобы товарищ его исправил бы свои недостатки, то, что, которое он видит в нем, но он самостоятельно должен исправиться в том, где он причинил вред любви к товарищам, чтобы исправил он себя, и тогда он увидит лишь преимущество своего товарища, а не его недостатки. У нас существует проблема понять эти вещи. Поскольку мы запутаны. Иногда мы думаем посредством личного управления, иногда посредством общего управления, иногда посредством восприятия реальности. Если не я для себя, то кто для меня? Или же нет никого, кроме него? А иногда, так же, как объясняет Баал Сулям в раскрытии и скрытии лика Творца. И тогда, поэтому мы не можем определить правильный взгляд на эти вещи. Мы помним также, когда мы изучали статью «Мир в мире», то, что никто не равен другому, и мы не можем вообще сравнивать их. Невозможно, потому что нет единой линейки для всех. И каждый является судьей другого, и судит он каждый раз иначе, согласно своим собственным качествам, и не понимает другого, и не знает другого. Его впечатление, он лишь это и воспринимает. Это тоже зависит от того, кто он такой, в каком состоянии он находится. Поэтому в нашем состоянии нет ни одного момента, когда мы можем действительно определить истину. Почему же это так? Для того, чтобы мы смогли бы идти выше разума, выше самих себя. Когда правда, она никогда не находится на настоящей ступени, где бы ты там ни был до окончательного исправления, но лишь в самом окончательном исправлении, в Мартикуне, потому что до того, как Кли, душа, пока она не закончила собственное исправление, постоянно в ней присутствует исправленная часть и неисправленная часть, и она находится посередине между ними. Поэтому есть такое большое количество всяких высказываний и советов, что необходимо предпринять. Но человек в любом случае путается здесь. Мы должны видеть два состояния, одно относительно другого, в практической форме, то есть я отношусь к другому как к компаньону в нашей работе в этом мире, или же я отношусь к другому как к своему компаньону в нашей работе, в духовной работе в будущем мире. Две плоскости. Материальной плоскости. Мы являемся животными, эгоистами. Нам здесь нечего исправлять, но лишь необходимо выполнять эти все вещи, насколько можно в правильном разделении между собой заботиться о том, чтобы поддерживать друг друга и заниматься распространением. Это правильное, хорошее отношение, дельное отношение к работе. И здесь нет в этом мире таких видах работ законов духовного мира. Но мир существует, как и всегда, и врач может лечить своих больных и так далее. А тот, кто путает между двумя этими мирами, то он теряет в них обоих. А в духовном мире я отношусь лишь к душе человека, с которым я должен быть равным, или же относиться к нему как к великому в своем поколении, или как к раву, или же относиться как к меньшему, чем я, когда я могу постоянно помочь ему и поддержать его. Это уже относится к связи между душами. В этом мире моя забота — это позаботиться о необходимых потребностях товарища и о распространении. Есть две цели. Это является одним целым. А в духовном мире наша забота, или же моя забота по отношению к другим, это объединиться с ними, как один человек с одним сердцем, в поручительстве для того, чтобы раскрыть внутри нас Творца. Две этих плоскости должны быть поделены и отделены, отдалены друг от друга. Любовь и теплая связь, и принижение, и все, что необходимо для духовной плоскости, чтобы объединиться как клетки в одном организме, для того, чтобы раскрыть жизнь в этом организме, который является Творец. И в материальной плоскости необходимо быть практичными и проверять все согласно уставу, который тоже относится к этому миру. И все это должно относиться лишь к потребностям необходимым и к распространению. В этом, в общем-то, заключена вся наша жизнь. Если человек обучает себя, каким образом необходимо относиться как в этом, так и в другом, в ясной, практичной форме, не путать между этими двумя уровнями, тогда он преуспевает. А если нет, то может быть, что он не будет видеть других, потому что он будет их видеть постоянно, судить их с одного уровня по отношению к другому. Это его запутает.
Да. Яков из Германии спрашивает. Вследствие изменений, которые проходят, иногда товарищ является учеником, иногда учителем, иногда товарищ. Нет, это совсем не из-за изменений. Это в любом состоянии так. Если я хочу с ним соединиться, я должен относиться к нему как к важному. Если он важный, то я хочу с ним соединиться. Тогда он относительно меня как величайший в поколении. Самая важная часть в реальности, если я с ним объединюсь, я выиграю, я объединяюсь через него с Творцом. Он мне должен быть важен как Творец, потому что через него я соединяюсь. Если я смотрю на группу, и от группы я могу получить величие духовной цели Творца, слияния, когда группа может пробуждать меня через зависть, любовь, ненависть, неважно, через все, но может мне поспособствовать для моих духовных сил, к моему стремлению к духовному, тогда я смотрю на них тоже как на величайших, когда они мне нужны, я подчиняюсь им, я готов заплатить. Это называется «купи себе товарища», я готов подчиниться, я готов преклониться, чтобы только получить от них впечатление. когда я буду в них вкладывать, чтобы они усилились. Тогда я смотрю на группу и думаю, что я могу там делать, как я могу добавить группе, давать им больше, пробуждать их больше. Тогда они малые относительно меня в этот момент, я дающий, я хочу дать им больше силы, больше воодушевления. Теперь, если мы говорим об объединении, то все равны. После величия и малости моей, их, после всего этого все объединяются равным образом. Поэтому все товарищи. И с Творцом то же самое. Большой и малый равный. Великий, когда может давать все силы, мысли, все отношения, все необходимое, чтобы я делал. Мал в том, что я могу ему давать, я могу его наслаждать, тогда он зависит от меня, тогда он как бы мал. А равный — это потому, что можно быть с ним в слиянии, во взаимном слиянии, тогда и получать, и отдавать. То же самое. Поэтому и относительно Творца, и относительно группы, состояние не в том, что они меняются, но каждый раз мой взгляд может быть отличным в трех состояниях. Великий, равный, малый, относительно группы или относительно товарища, или относительно Творца. Это все. И я должен всегда проверять себя, как я отсюда или отсюда, или здесь я могу добавить в итоге, чтобы продвигаться. Продвигаться к слиянию с товарищами и через них к слиянию с Творцом. Вопрос ученика из Москвы. Как избавиться от критики относительно товарищей? И не надо, не надо. Надо быть очень конкретным и деловым. Если он говорит о товарищах, о группе, или он же говорит, скажем, о распространении, о работе в группе относительно мира. Если мы говорим относительно группы, то нам нужна одна критика и проверка. Что нам не хватает в слиянии? Если же мы говорим о работе нашей относительно мира, там совсем другая критика. Там я отношусь ко всем совсем по-другому, совсем не как к товарищам, но как к людям, которые должны выполнять работу каждый по своей должности, то, как мы это раздали и разделили между всеми. Тогда мы уже на предприятии. Относительно мира мы предприятие, относительно нас самих мы группа. И не надо путаться. У нас есть проблема. Мы сейчас находимся в прямом эфире относительно мира. Так мы товарищи, мы группа, и мы все-таки совершаем действия по распространению. То есть у нас есть такие вот действия, включающие оба состояния, и надо с этим считаться. Но это все укладывается, потому что те, кто находится с нами в контакте, более или менее, тоже хотят быть внутри нашей группы. И постепенно приближаются. Да. Такой же вопрос из Герцлии, из Берлина. Как я забочусь о жизненно насущном товарищей? Насущные товарищи — это материальная необходимость и потребности. Чтобы он мог функционировать в своем теле, чтобы мог исполнять и осуществлять духовное продвижение. Как он заботится о себе? Как мы говорим, есть еда, секс, семья, вещи необходимые. Потом, уже человеческие, с которыми мы работаем для того, чтобы с помощью них усилить духовное, точку в сердце. В материальных вещах, телесных, там должно быть необходимое. Без этого мы просто не сможем функционировать. И надо относиться к этому совершенно конкретно. Необходимо. Семья, секс, еда. Смотри, как они разделяют, каббалисты. Очень и очень так просто. Отсекаешь это, оставляешь это в стороне, столько, сколько тебе надо, чтобы функционировать. Бери. Теперь деньги, почести, познания. Ты должен участвовать в этом уже в человеческих вещах. Они уже относятся к уровню человека в этом мире, чтобы продвигать точку в сердце, чтобы быть над, чтобы она расцветала над всем этим. И тогда, чтобы раскрыть важность духовного точки в сердце больше, чем деньги, почести и знания, ты продвигаешь в этом точку в сердце, ты ставишь ее выше. И тогда все вот эти понятия, как деньги, власть, почести, знания, помогают тебе продвигать ее. Это как порыв такой, давление снизу. И ты же в группе, в учебе, увеличиваешь важность точки в сердце. Это уже сверху. Потому что группа и учеба, творец уже наверху. Вот так упорядочивают эти вещи, и они должны быть упорядочены очень четко, внутренне. Моше из Мексики спрашивает, как я могу знать, кто мой настоящий товарищ? Нет, я все-таки все равно хочу это сейчас нарисовать. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания и точка в сердце. Вот эти вещи внизу должны быть на уровне необходимого. Вот эти вещи должны подталкивать точку в сердце. Они ее толкают. Еще раз толкают точку наверх. А здесь у нас есть группа, учитель, книги. И вот здесь творец. И они тянут эту точку наверх. И вот это должно быть понятно человеку, то, как он организовывает жизнь в соответствии с этим. Или же мы стремимся к цели в соответствии с точкой в сердце, или беды нас продвигают. Да. Моше из Мексики спрашивает, как я могу знать, кто мой настоящий товарищ, или же то отношение, когда я должен так относиться ко всей группе. Я должен относиться к каждому в группе, как к своему настоящему товарищу. И не думать, и не опасаться, что это будет мне мешать в продвижении. Если человек находится здесь, у нас здесь или в группах, в наших внешних группах, за границей или внутри, я должен относиться к нему как к товарищу. Его расчеты пока что, это мне не важно. Если Творец привел его сюда, даже на какое-то время, я должен относиться к нему как к товарищу. Мне стоит вкладывать, потому что я вкладываю не в человека, но в то самое желание, которое все-таки в нем сейчас действует и держит его здесь. Вы говорите о человеке, как он себя, может быть, ведет. И это все снова. Внешнее поведение, может быть, это снова, ну, как мы уже говорили, надо разделять. На два. Внутреннее и внешнее. Да. Яков Моше из Ришон Лициона спрашивает, что делать с ощущением ненависти к товарищам, который только увеличивается, и также добавляется еще от представления о лицемерии в группе. Ну, когда мы продвигаемся, И мы меняемся между собой, мы меняются также и другие. Я становлюсь умнее, вижу всех такими. Я вообще вижу всех такими огорченными, а если все остальные веселые, так мне стало еще хуже. Я начинаю их ненавидеть. Все вещи в группе должны быть как в группе больных, которые понимают, что должны получить сейчас лечение. А пока что на пути. Все они больные, страдающие, проходят разные состояния. И эти состояния они проходят тоже друг перед другом, для того, чтобы научиться друг у друга. И каждый, когда может научиться этому у товарища, этим он сокращает свой срок обучения. Это должно пройти быстро тогда уже. Те же самые этапы. И все же проходят одни и те же этапы. Поэтому умный учится от других и удостаивается этим в том, чтобы сильно сократить все эти этапы своего продвижения. Ну, как написано, я многому научился от моих учителей, а еще больше от своих товарищей, а еще больше от своих учеников, от всего. И эта учеба очень и очень эффективная, потому что относительно других мы всегда находимся с разных точек зрения, ненависти, зависти, желания почести и разного анализа, непрекращающейся критики. И поэтому всегда на этом можно учиться. Я должен только пробуждать себя с одной стороны, что моя критика, мое отношение всегда эгоистическое и негативное, и это естественно. Человек должен распознавать, что это так, и это так. И в соответствии с этим я должен еще каждый раз держать себя таким деловым образом относительно этого конкретным, что это на самом деле. Я должен этому, от этого чему-то научиться.
Энрике из Мексики спрашивает, что происходит, когда у нас есть товарищ, который использует группу, как необходимо мне на это реагировать? Он использует это в материальной или в духовной форме? Я не знаю, что он имеет в виду здесь. В духовной, если он в духовной форме использует группу, ну, скажем, к примеру, в материальном виде, запрещено нам позволять ему использовать группу. Так как же к этому относиться? В материальном виде? В материальном виде он должен исполнять все, что есть у нас здесь. У нас здесь нет никакой вещи. Материальное — это материальное, как в этом мире. Есть законы. И мы тоже определили такие законы, которые каждый обязан исполнять. Здесь нет больше или меньше. Способен, не способен, может, не может, не может. Так выходи. Вот и все, потому что это вещь, которую каждый способен исполнять. Мы определили для себя приходить в такое-то время учиться, платить, там, заниматься уборкой, еще какие-то вещи делать. Определили это, ну и все. Это необходимо для существования группы материального здесь, потому что иначе мы не сможем все это делать, все группы это исполнять, да, а тот, кто нет, у него нет места в группе, просто очень просто, нет для него места в группе. Такого не было у Рабаши, чтобы кто-то не платил бы за помещение, маасер, или же ему дали какую-то должность, и он не исполнял ее в чем-то. Так для каждого. Здесь нет никакого... Человек не может быть добровольцем, хочет он или не хочет. Здесь необходимо быть очень практичным. У каждого... Есть, это является необходимостью, необходимой потребностью. У каждого есть должность в группе, так же, как у меня есть дом и все. То есть это вещь, которую принимают и забывают об этом, как будто бы. В духовном это нечто иное. Что такое мешает в духовном? В чем он может мешать в духовном? В этом необходимо над ним работать. Может быть, это его помеха, это наша проблема. А в духовном это нечто иное. Может быть, в духовном нам следует это, к этому относиться с большей терпимостью. Есть условия, устав, всякие советы каббалистов, есть учитель, который может посоветовать. Хаим, пожалуйста. Что называется относиться к кому-либо как к товарищу? Товарищ — это часть, моя часть. И когда мы объединяемся вместе, мы раскрываем третью сторону, которая является Творец. Если мы не объединяемся вместе, то не раскрываем. Очень просто. Между нами есть сопротивление, да? Резистор такой. Сопротивление. Если мы присоединяемся к этому сопротивлению, отменяем его, как будто бы есть связь между нами даже через это сопротивление, то раскрываем внутри этого сопротивления Творца. Это на духовном уровне, на материальном уровне должно быть что-то. На материальном уровне нам не нужно быть больше связи, чем это необходимо друг с другом. То есть я должен заботиться о том, чтобы у нашей группы было бы необходимое, все необходимое для ее существования. Но также в требовании, в таком же требовании от всех. Не может быть, чтобы человек бросал бы себя на руки группы и говорил бы им, ну, помогайте мне. Группа должна каждого поставить на ноги, чтобы он сам бы этим занимался. Если ему нужна помощь, да, но очень в практичном виде. Мы много раз говорили об этом, есть там всякие комиссии, я не знаю, когда-то они были. Что сегодня происходит, я не знаю. Но это должно быть очень просто. Без вмешательства всяких духовных вопросов. Да. Виктор. Почему вы сказали, что необходимо отменить это сопротивление? Нет, мы не отменяем это сопротивление. Я не сказал, отменяем сопротивление. Мы отменяем его сопротивление между собой, когда мы хотим объединиться. Но само сопротивление мы не отменяем, что мы работаем над ненавистью, над эгоизмом. Мы не отменяем эгоизм, мы именно над этим сопротивлением раскрываем Творца, когда он плюс, и я минус, и мы именно над этим объединяемся. Но при этом это сопротивление, оно... Мы раскрываем результат, скажем, электрического тока, работы нашей. Над этим сопротивлением оно остается, поэтому называется, что это гора Синай, что необходимо приподняться над ней. Вот и все. Да. Я хотел бы спросить о связи между двумя этими плоскостями в этом мире, когда необходимо заботиться о необходимости и о распространении, и в духовном мире, когда необходимо заботиться о поручительстве и раскрыть Творца. Прежде всего, это ясно, что, в общем-то, в этом заключена вся наша жизнь. Потребность и распространение в этом мире, и духовное — это группа, книги, учитель, Творец. Да? Вопрос в том, также и я хотел бы спросить о таком сером фоне. Это не только черно-белое, скажем, потребности в распространении. Если сейчас иду работать где-то снаружи, там есть очень определенные вещи. Я делаю это, а один сантиметр в сторону меня это не интересует. Пусть там все это производство взорвется вместе со всеми рабочими. Но это ведь не так, это не черное и белое. И очень жалко, что это не так. Да. Очень жалко, что это не так. Должна быть работа на нашем производстве, распространении, определяться в очень простом таком виде, прежде всего это. И очень жалко, что это не так. Если бы вы относились к работе в таком виде, она была бы гораздо более практичной, деловой, а не смешана со всякими расчетами, духовными как будто бы. Да. Так что означает заботиться? Заботиться о том, чтобы весь этот механизм и работал. Производство, необходимо так об этом заботиться. Я не хочу об этом даже говорить. Это вещи, которые понимаются сами собой. Также и человек, который работает без зарплаты, это не важно. Но он пришел, принял на себя обязательства, и он таким образом работает. Есть множество людей в мире, которые так работают. Не обязательно ради денег. А если он работает ради почестей. Есть множество людей, которые работают ради славы или же других каких-то, наполнения каких-то других желаний. Не все измеряется деньгами. Хотят быть великими, известными, красивыми, или сильными, или еще чем-то. Не все измеряется долларами. Ну так что? Ты тоже хочешь? Ну так ты хочешь в этой работе, кроме того, что ты, скажем, получаешь зарплату. Есть люди, которые не получают зарплату. Они приходят для того, чтобы получить нечто иное. Они приходят для того, чтобы заработать или нет? Да. Так ты приходишь, и ты хочешь заработать. Ты посвящаешь этому такое-то количество часов для того, чтобы заработать за это. Что ты хочешь? Что именно ты хочешь, ты сам это решаешь. Скажем, духовное развитие. Ну, хорошо. Я прихожу сюда добровольно, скажем, на 3 часа в неделю. И я хочу за это получить духовное продвижение. Когда ты приходишь, ты действуешь при этом. Ты не просто так... приходишь так просто... И как бы не чувствуешь, что ты относишься ко всему этому. Запрещено человеку так приходить. Во время учебы это учеба. Время работы, утром, вечером, неважно когда, ночью. Приходит человек, приходит исполнять свою должность. Здесь место для исполнения должности. И здесь не может быть иначе. То, что вы все путаете между двумя этими вещами, это идет вам во зло. Это вредит вам, поэтому, к сожалению... Получается, и не туда, и не сюда, ни в материальном, ни в духовном никакой пользы. И поэтому люди не понимают, почему я кричу то, что я говорю, а чего я требую. Я не принимаю человека, который приходит добровольно, когда он не ощущает себя обязанным в чем-то. Если он приходит, то он уже обязан. Он же приходит получать. Я не вижу, что он приходит сюда отдавать. Я не думаю, что необходимо относиться к нему иначе, чем к тому, кто приходит и зарабатывает, получает за это деньги. Даже если, когда он получает деньги, когда он работает за зарплату, хорошо, что он знает, что он здесь находится все эти часы. Ради денег, пусть он знает это, и он обязан делать то, что ему говорят, а не то, что ему кажется из его учебы, от его, зависит от его настроения, каких-то духовных расчетов. Это вообще не имеет отношения, его духовные расчеты. У него покупает его работа, а не его духовные расчеты. Это не имеет отношения лишь к работникам производства. Я говорю, сейчас это для всех. Это общая потеря, если не могут правильно произвести расчет. Поэтому я и кричу, поэтому я и требую. И мне не важно, он работает за зарплату или без зарплаты. Если это относится к общей работе, ты обязан. А если нет, так необходимо уволить его. Если, может быть, он может при этом оставаться хорошим товарищем. Потому что в духовной работе, может быть, он в полном порядке. Нет никакой связи между этим. В работе он ее делает или нет. Если не делает, так пусть уходит отсюда, и все. Возьмем другого кого-то вместо него. А вы начинаете смешивать все это, и начинаете во время работы относиться к нему, к своему товарищу, и во время того, как находитесь в группе, так же, как вы находитесь на работе. Да, пожалуйста, Хаим.
Тот совет, который мы слышали 5 минут назад, разделить это все было бы как черное, как белое отношение на работу. Ну, ты это слышал, да? Ну, ты-то из Австралии. Да кто этого не слышал? Каждый выполняет свою работу. Ты являешься винтиком, ты выполняешь свою работу. Но часто получается так, что есть какие-то общие вещи. Скажем, человек отвечает за какую-то определенную область. И вдруг он иногда получает по голове за что-то, за что он вообще не имел отношения, скажем, почему не работала камера, то, что не имеет к нему отношения. Нет, я не кричал по поводу камеры за вот этого парнишку из Пардесия. Как он имеет отношение к камере? Что он понимает, я не знаю, но он не относится к этому, я на него не кричу. Но то, что было здесь в группе, то, что я кричал, потому что это вопрос группы был. Вы не можете остановить своих товарищей, вы не можете их подвинуть. Это относится к учебе. Это уже выходит за все рамки. Один раз я сказал, второй раз, все то же самое. В тот же день, через неделю, я не хочу, чтобы здесь вообще ничего не работало. Мы вообще будем работать закрытым образом. И с нами никого. Ну, раз не умеем. А это я уже говорю о поручительстве, потому что это относится к учебе. Из Италии спрашивают, а кто не является моим товарищем? Товарищ — это тот, кто должен соединиться со мной для того, чтобы прийти к раскрытию Творца. Товарищем называется часть общей души, которая готова соединиться со мной. Потому что если я не соберу эти части, тот минимум, который называется необходимое количество, но это не 10, это суть такая, это мера. Если я не соберу миньян, это необходимое количество. Это значит, что я не отменяю себя, что я не отменяю свое эго. И тогда я не готов раскрыть Творца, потому что я не отменил себя. Поэтому те самые люди, которые готовы работать со мной, отменяя, в том, чтобы отменить взаимное эго, что мне может помочь? И чтобы помочь мне, они называются товарищами. Да. Виктор из Индии спрашивает. Он чувствует, что надо продвигаться быстро и не находиться в виртуальной группе. А рядом со мной нет группы Бней Барух. Что же делать? Переехать в другое место, жить ближе или организовать группу на месте? Но это пусть он решает. Я ничего не могу сказать. Это его решение. Я что, его приглашу сюда? Мы никого не приглашаем, никого и не тянем никого. Мы заботимся, чтобы, если есть товарищи, которые отдаляются, то я очень надеюсь, что вы заботитесь, чтобы вы помогали им, что когда они начинают отдаляться, чтобы вы что-то сделали, помогали им произвести анализ, выяснение. Я думаю, что это работает в группе, а если в группе это не работает, то это вещь плохая. Это то, что говорят каббалисты, все должны позаботиться, потому что любой может быть в падении. Но тянуть мы никого не тянем. Тот, кто был здесь, а потом ослаб, так надо ему помочь. Ну, как больному. Скажем, в наши дни, там, скажем, Рой Мирон немножко ослаб. Вы мне не говорите, но я что же не чувствую. Я надеюсь, что вы этим занимаетесь. Виктор из Бершевы спрашивает, кто и что выстраивает отношения в группе? Обычно в группе есть еженедельная встреча. Ну, мне кажется, в шаббат то, что вы делаете. Так вы должны обсудить. Должна быть маленькая группа, которая собирает проблемы за неделю. И вы быстро, но быстро, без всяких там обсуждений, быстро обсуждаете это и решаете. И так занимаетесь группой в течение 7 дней. И потом снова. Достаточно для этого полчаса, если это конкретно. Полчаса, за полчаса в неделю вы решаете все проблемы. Так пишут каббалисты. Рабаш об этом пишет. Так это было у него. Если есть устав, и если все понимают, что делают. Да. Виктор Шумахер из Германии спрашивает, как относиться к товарищам, которые не платят массер. Надо требовать от них? Ну, кто не платит массер, он не является товарищем. Это просто в соответствии с духовным должно быть. Нет здесь, ну как это сказать, нет тут никаких решений, ни с чьей стороны, да или нет. Это не зависит от нас. Пусть зайдет в интернет, пусть наберет в гугле, что такое массер, ему дадут 1000 страниц, не наших, из талмудов, из гмары, из торы, из разных источников. Не только даже от евреев, но и всех остальных народов. Массер – это такая вещь, которая очень распространена. Это кажется, что существует только у нас. Кроме того, даже Германия, которая собирает массер, это для того, чтобы распространять науку каббала в Германии с помощью тех же людей, которые находятся там. Человек, который приходит, скажем, после уже 2-3 месяцев, который включается в группу, все, уже платит. У меня примерно после 2 недель, у Рабаша, через 2 недели. То есть учился я когда 2 раза в неделю, потом после 3-4 раз ко мне подошли и сказали, у нас принято платить. Я сказал, конечно же, я готов, потому что я пришел, я пользуюсь электричеством, кофе, эксплуатацией здания. Начал платить, а потом мне сказал, Гилель сказал, у нас принято платить массер раму. Что такое массер, тоже еще. Ну, пожалуйста, начал платить. Потом, через 1/2 года, я начал вести его счет в банке и видел, что все платят, в каком порядке, в соответствии со списком. И не было никого, кто бы... Там были люди, которые платили больше, кто-то меньше, ну, каждый в соответствии с тем, как зарабатывал. И не было такого, что... И когда я привел новичков из Тель-Авива, из института Берга, когда пришли 40 парней, сразу же, Рабаш сказал, в тот же вечер, когда они пришли где-то примерно в 3 часа дня, так вдруг зашли. Я еще жил в Реховете. Вчера приехал ко мне в Реховет. рассказал о том, что они хотят там все это оставить и перейти. И тогда где-то примерно в 3-4 часа днем, или где-то уже ближе к 5, потому что уже был вечерний урок, вдруг открывается дверь, и пришли так вот 15-20 парней. Рэбе меня потом так на минуточку отозвал в сторону и сказал: ты должен им сказать, что они должны платить массер. Ну, приемчик. Да, вот так. И ничего из этого особо не сделал. Он был хороший психолог. Поэтому я бы не считался с такими товарищами. Если это товарищи. Но если приходят люди, участвуют на занятиях и держат себя не за товарищей, а как бы пока что... Ну, это вопрос к группе. Но как товарищ? Ну, я не знаю, как это у них принимается, кто товарищ, кто нет. Кто совсем нет. Если он находится в группе по всем понятиям, а не приходит в качестве незваного гостя, то он обязан. Без этого он не мог соединиться с другими. Из Техаса мы получили вопрос. У меня есть очень великолепный товарищ. Он пройдет. Если один из них пройдет Максом, а другой нет, что ж тогда один станет учителем, а другой учеником в отношениях между нами? Нет, это не имеет отношения. Один может быть над Максомом, а другой под Максомом, и все равно будут товарищами. Нет в этом ничего. Товарищи — это все могут быть, все, весь мир товарищи, и по всей пирамиде, сверху донизу. У каждого своя точка, и он прилепляется к своему в соответствии со своими свойствами, и на данный момент со своим местом, классификацией, неважно. Сколько старается, как маленький ребенок, так же. Он является членом семьи. Нет там взрослого, маленького, там большого, сильного, слабого. Все равны. Даже Максом не разделяет и не мешает. И не разделяет нас. Да. В чем должна выражаться общая забота в материальной плоскости? Ну, в материальных рамках все хорошо делать с помощью комиссий. Пусть они заботятся. Мы хотим на материальном уровне видеть себя как исправленное общество из последнего поколения. И это все. То есть все живут в рамках необходимого, в полной взаимности, вот такой нормальный, друг по отношению к другу. Все на этом. Больше мне нечего делать. И распространение еще. Распространение также в нашем группе. Учеба, дети, женщины. И все. И от нас, от группы по отношению к миру. Поэтому должна быть комиссия, которая проверяет состояние в семьях, чтобы не было недостатков в каких вещах насущных, с одной стороны. А с другой стороны, что если не хватает там, то значит что-то неправильно. И надо довести каждую семью до того, чтобы она могла существовать на необходимом насущном уровне. Выше необходимого насущного, об этом мы не заботимся, чтобы насущное было. Ну, вы же не маленькие дети. И давайте перейдем ко второй части урока. Перейдем к следующей части урока.
עד שמלא השיעה, בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תקנו לכם עסק מדומה, הבורא שדורש אהבתנו. אם מתאמץ עכשיו מים בכלי מנוקב לרבות מעט את צימונו, כל שיגע בו אתמול בא ונשרף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. אין לו מצב מאושר ואין לו ראש של אדם המיואש מכוחותיו עצמו. הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו